Лейла Лаверна. Ружье. Глава первая. Как же больно режут глаза отблески начищенной ружейной стали. Кто бы мог подумать, что придется использовать отцовскую трофейную двустволку для совсем другой охоты. В тишине слышно мысли. Они кружатся вокруг, мешая сосредоточиться. Кто бы мог подумать? Но все решено. Сколько времени ушло на то, чтобы все обдумать и спланировать? Сколько вариантов было отвергнуто? Нож, яд, несчастные случаи. Сколько уже этот червь сомнений разъедает мою черную душу? Дни, недели, месяцы. Или прошло уже несколько лет с тех пор, как мое счастье было омрачено тенью этого проклятого червяка. И так происходит всегда. Каждый раз одно и то же. Я, как заботливый садовник, взращивал чудесный сад, где благоухали цветы, порхали бабочки и пели птицы. Но стоило мне расстелить на шезлонге, стоящем в тени деревьев, пляжное полотенце, чтобы погреться в лучах благодатного солнца, как чертов червь сомнения, долгое время спящий, свернувшись клубочком, вдруг раскрыл огромную темную пасть, полную острых зубов. Клац-клац. И все. И нет больше цветов. Птицы в страхе разлетелись кто куда. Солнце спряталось за тучи, а бабочки превратились в обыкновенную изжогу. Странное это явление, изжога. Никогда у меня ее не было, и вот ни с того ни с сего она уже здесь. Если бы я был философом-медиком в древние времена, то дал бы такое определение. Изжога, разъедающие тело изнутри эмоции самого низкопробного качества. Как давно это началось? Не знаю, никак не могу сообразить. Сидя в сером гараже, я чувствовал холод. Озноб заставлял мышцы лица сокращаться, вызывая зубную чечетку. Меня окружали только полусгнившие коробки со скудным наследством, оставленным моими родителями. Вдыхая споры, прячущиеся по углам плесени, я видел всю свою жизнь. Сцены кадрами проносились перед глазами. Детство, юношество, зрелая жизнь. Всего лишь череда картинок, возникающих в сознании перед концом. За коробкой послышалось шуршание. Я направил отполированное до блеска ружье в сторону шевелящейся коробки. Одного выстрела хватит, чтобы уничтожить незваного гостя. Нет, не стоит тратить драгоценные патроны. Новых мне никогда не продадут. А тех, что есть, не так уж много. Я даже не знаю точно, сколько мне может понадобиться. Один, два или сразу три. Как же много зависит в нашей жизни от случая. Из-за коробки выпрыгнула большая черная крыса. Она противно запищала, уставившись на меня своими мелкими глазами-бусинами. Я попытался напугать ее, махнув ружьем. Ее это ничуть не впечатлило. Еще бы, она же не знала, что оно способно было сделать ее отвратительным тельцем. Она снова запищала. Прицелившись, я навел на нее ружье. Почему бы не покончить с ней здесь и сейчас? Это же всего лишь крыса, одна из тысячи тысяч паразитов. Что меня останавливает? Почему палец перестал слушаться? Он вдруг онемел, отказываясь нажимать на спусковой крючок. Я решился отнять высшую ценность – жизнь человека, но не могу выстрелить в крысу. Ружье снова опускается на колени. Его тяжесть давит на ноги. Что меня остановило? Может, невидимый призрак отца, презрительно качающий головой, глядя на оружие у меня в руках? Да, вот уж кому эта идея вряд ли пришлась бы по вкусу. Великому и ужасному властелину лесов, истребителю беззащитных зверушек, моему отцу. Этот человек больше любил лес, чем родной дом. Моя мать поняла это слишком поздно. Когда меня еще не было даже в планах, мой отец, Дымов Анатолий Владимирович, был примерным гражданином страны. Нельзя сказать, что он был выдающимся или незаурядным. Все было как раз наоборот. Ничем не выдающийся среднестатистический работяга, коих миллионы. Даже внешность его не запоминалась. Неприметная одежда, среднее образование, работа на заводе. От звонка до звонка. У него не было никаких увлечений, он ничем не занимался в свободное от работы время. Ни к чему не стремился, ничего не хотел. Когда его отец сказал, пора бы уже жениться, Анатолий Владимирович, парень 25 лет, лишь кивнул, глядя пустым взглядом перед собой. Никакого желания жениться у него не было, но и поводов для отказа никак не находилось. Все так делали, значит, так было правильно. На следующий же день он пришел на танцы, проводимые для развлечения молодых работников по пятницам. Обведя тем же пустым взглядом помещение, Анатолий решительным шагом направился к одиноко стоящей у стенки девушке. «Станете моей женой?» – спросил он без тени смущения, глядя ей в глаза. Девушка, естественно, ответила отказом. Она ничего не знала об этом мужчине, да и такое странное поведение было для нее новинкой. Анатолий опечалился. Видя его погрустневшее лицо, девушка все же согласилась потанцевать с ним. «Зачем вы позвали меня замуж? Вы ведь ничего обо мне не знаете, даже моего имени», — спросила она. «Да, может, имя узнать и стоит». «Вы такой странный, а как же все остальное?» «Зачем мне знать остальное?» «Как это зачем? Не можем же мы пожениться, ничего не зная друг о друге». В этот момент Анатолий первый раз посмотрел на свою будущую жену как на умственно отсталого ребенка. В первый, но далеко не в последний. «Чужая душа потемки», — только и ответил он. «Так как тебя зовут?» «Варвара», — ответила она, смущенно потупив взор. Она еще не понимала, что с этим мужчиной ее женские ухищрения не имеют никакого смысла. «Приличное имя. Хорошо». Они станцевали два танца, хотя назвать это зрелище танцами было бы кощунственно. Варя крутилась вокруг своего будущего мужа, не удосуживающегося хотя бы просто потоптаться на месте. «Он был таким загадочным в тот вечер», не раз говорила мне мать, рассказывая об их первой встрече и томно глядя в потолок поверх моей головы. Загадочным он остался для нее до конца ее жизни, непризнанным гением, окутанным ореолом молчаливой таинственности. Она любила его всем своим доверчивым сердцем. О, эти милые женщины! Справедливости ради, его действительно можно было назвать гением, только в довольно необычном деле. После рождения ребенка он доказал всем, что и у него в жизни была любовь. Только любовь эта не имела никакого отношения к женщинам, как и к мужчинам. Она вообще не касалась людей, их он как раз не переносил. Он любил одиночество. Тяжелая для обычного человека жизнь в лесу представлялась для него раем. Тишина, наполненная постоянными звуками, пением птиц, скрипом ветвей, стоном ветра и хрустом веток под лапами диких животных. Одиночество человека в лесу, полном других, таких непонятных и чужих созданий. Когда он собирался уезжать в тайгу, я сидел на полу и смотрел на него. В то время его каштановые волосы уже поседели, а растрепанная борода покрывала некогда абсолютно гладкий подбородок. Грубые большие руки аккуратно укладывали в походный рюкзак камуфляжные штаны. «А тебе не бывает там одиноко?» – спросил я. Он поднял на меня взгляд, которым в первую встречу смотрел на жену. Взгляд человека, сомневающегося в способностях окружающих людей мыслить. Потом осмотрел комнату. Я следил за перемещением его взгляда, пытаясь разгадать мысли этого чужого мне человека.